Глава четвертая. Купить штопор. Я еще раз тщательно просмотрел фотографии. Если и подделка, то классная. Это чудовищная, зияющая в стене дыра. Семейный портрет с обнаженной женщиной в центре. У Юрения никогда не было семьи, он был слишком занят для этого. Картину ему подарил Саша Ша. Художник умный и тонкий. Без всякого намека, кстати, подарил просто так, по дружбе. Зеленое кресло, крытое редким бархатом, завернутый угол ковра, алый шарф, расчертивший стену, как трещина. Юренев, безжизненно лежащий на голом полу задымленной лестничной площадки. Ия Теличкина. Но почему овраг? Целующимися нас можно было бы снять только на Алтае. Когда я уезжал, Ия передала мне копейку. Возможно, именно в такую сумму оценила она наши прежние отношения. Не знаю. Во враге мы с ней не целовались. Не могли целоваться, никогда вместе там не были. А на Алтай я ездил с отрядом Юренева. Конечно, я не входил в состав официальных сотрудников института, но Казмин Якунин добился своего. Я ехал на Алтай с Юреневым. И как было не ехать, если в тот же отряд входила и я? Три водителя... Ия, Юренев, я, Газик и два трехосных ЗИЛа с жесткими металлическими фургонами. Аппаратура, собственно, некая самостоятельная автономная часть НУС, заключенная в фургоны, могла вести широкий поиск, так объяснил Юренев. Поиск чего? Плазмоидов. Юренев до подробностей не снисходил. Неких аналогов НЛО, если хочешь. Плазмоидов, врывающихся в земную атмосферу из околосолнечного пространства. Если Юренев и врал, то вдохновенно. Хочешь подробностей, поищи книгу Дмитриева и Журавлева «Тунгусский феномен. Вид солнечно-земных взаимосвязей». Кажется, наука, 84-й год. Почитай, полистай, скучно не будет. Не знаю, как там с плазмоидами. Поиск их велся довольно странно. Антенны НУС торчали в небо, но бесчисленными датчиками были забиты все окрестности лагеря. Поставив однажды ЗИЛы буквой «Г», Юренев уже никому не позволял заглядывать в фургоны, даже ИЕ. Глухое урочище, ни АИЛов вблизи, ни поселка. Труднее всех переносили вынужденную изоляцию, никаких гостей, никаких поездок. Шоферы ЗИЛов. Круглые сутки они резались в карты или играли с Юреневым в чику. Я не раз заставал их за этим странным занятием. Впрочем, задание, данное мне и Ие, выглядело не менее странным. Купить штопор. Штопор Юренев высмотрел еще в прошлом году, подыскивая место для будущего лагеря. Есть такое место в степи — Кош-Агач. Последнее дерево — конец света. Голая каменная степь, злобное солнце, ветхие останки древних могильников. На горячих камнях, приспустив крылья, как черные шали, восседали одиноко орлы. Пахло каменной крошкой. Справа и слева кроваво нависали осыпи, насыщенные киноварью.
купить штопор.
Газик проскакивал мост через реку Чаган-Узун и устремлялся к далеким вершинам северо-чуйского хребта. Если подняться на 2000 метров, задохнешься от медового запаха эдельвейсов. Там были целые поляны, мохнато серебрящиеся от цветов. Но газик вылетел по выжженной каменистой степи, волоча за собой бурый шлейф пыли, стремительно выкатив на единственную улочку Кош-Агача. Шофер Саша, плечистый, румяный, обтянутый армейской гимнастеркой, тормозил у лавки древностей. Забытая богом комиссионка, лавкой древностей ее назвал я. Самый обыкновенный скучный домишко, полный тишины, пыли, забвения. Румяный Саша, не скрывая алчности, бросался к белому, как айсберг, холодильнику. «Беру!» «Еще бы не брать. Цена 50 рублей». Румяный Саша тянул на себя дверцу и чертыхался. Агрегат холодильника был варварски вырван. «Цветной телевизор. Цена 30 рублей. Беру!» Тоже чертыхание. Трубку телевизора пересекала трещина. Все в лавке древностей было ущербным. Все вещи попадали сюда после постигших их таинственных катастроф. Даже на отталкивающем сером цветке, вырезанном из брезента, цена 1 рубль, не хватало пыльного лепестка. Велосипед без колес и цепи, мотки прогнившие, развалившиеся в руках бичевы, мятые каски монтажников, зеркала с облезшей амальгамой. Трудно поверить, но даже козел, бродивший перед лавкой, выглядел древним, как выжженная солнцем степь. «Я боюсь его. У него рога в плесени», — пряталась за меня Ия. «Сколько ему лет?» «Может, немного, но он тоже попал в катастрофу». Козел останавливался, мутно, непонимающе смотрел на нас. Желтые шорты Ии вводили его в старческое искушение. «Он хочет тебя бодать», — предупредил я Ию. «Отгони его!» Ия пряталась за меня или за румяного Сашу. «Зачем? Лучше держи его за бороду. Это приведет козла в чувство. Я боюсь». Замечательно быть молодым, сильным, смелым. Я хлопал дверцей газика, отпугивал козла и вел Ию в лавку древностей. Медлительная, на редкость длинноногая алтайка с роскошными раскосыми глазами поднималась из-за стойки. Ее не интересовала наша покупательная способность. Ее интересовали мы. Смеющаяся Ия в желтых шортах и в маечке. Ее голубые, даже синие, вдруг глаза. Румяный Саша в армейской гимнастерке и в закатанных до колен джинсах. Я в рубашке, расстегнутой до пояса. «Тух-тур-бух-тур», — бормотал шофер, исследуя очередную искалеченную вещь, но алтайка его не слышала. Мы были для нее людьми из совсем другого мира. Мы врывались в ее пыльный мирок из знойного марева, из подрагивающего воздуха степей. Мы выглядели не так, как она, говорили не так. Походка у нас была другая. На нас взирала медлительно сама вечность. Это Юренев мог посмеиваться. «Вечность, оставьте!
Она сидит там за стойкой до первого приличного ревизора. С ним и сбежит вечность.
Я подходил, стараясь не видеть ни корыт без дна, ни сломанных велосипедов. Моей целью, целью многочисленных наших нашествий на Кош-Агач, был чудный штопор, покрывшийся ржавчиной, насаженный на нелепую, неструганную рукоятку. Я не знал, что, собственно, можно было им открывать, где взять бутыль с таким нестандартным горлом, но цена его приводила меня в трепет. 0,1 копейки. Я вынимал копейку, бросал ее на пыльные доски стойки и требовательно просил: «На все!» Алтайка медленно поводила красивым круглым плечом. Она мне сочувствовала. Я был из другого мира. Я многого не понимал. «Штопор один», — объясняла она мне сочувственно, — «и копейка одна, а цена штопора 0,1 копейки. У нее нет сдачи. Будь у нее другие штопоры, она выдала бы мне все 10 штук, но штопор всего один. Она не может его продать. У нее нет сдачи». «Без сдачи!» — барски заявлял я. Алтайка сочувственно улыбалась. «Она так не может. Это противоречит законам. Она работает в лавке 5-й год. Она никогда не берет лишнего».